Красной армии. Ну вот, и в СС, соответственно, были такие фигуры, которые были способны командовать не только соединениями, не только частями и подразделениями, но и уже объединениями войск. Тоже да. Говорит о чем-то.
Ну, ко всему прочему, наверное, надо сказать, что на начальном этапе Второй мировой войны в Польше, да и во Франции, войска СС понесли очень большие потери. Вот с чем это было связано?
Ну, именно вот с тем, что мы говорили выше, это их фанатичная подготовка, хотя и хорошая подготовка, но их фанатизм, то есть стремление решить задачу, боевую поставленную задачу любой ценой, именно к таким жертвам приводило. Кроме того, не надо забывать о том, что между командованием частей, соединений, вообще руководством войск СС и командованием вермахта существовала определенная, ну, мягко скажем, даже вражда и неприязнь. Поэтому зачастую армейские командиры в оперативном подчинении, войска СС находились в оперативном подчинении командования вермахта, очень часто затыкали, не то что даже затыкали дыры или бреши в... там, либо в обороне, там где-то еще, либо в наоборот бросали в наступление, в первую очередь, эсэсовские части. Это тоже имело, так сказать, последствия вот эти вот очень высокие потери среди военнослужащих войск СС.
Ну, я думаю, что нужно еще остановиться на такой вещи, как катехизис войск СС, потому что это и идеологический документ, и определенная патриотическая мистика, скажем так. И вот, когда я его читал, я обратил внимание на пункт, что ты должен быть безжалостен в бою, но в то же время благороден к врагу. Вот как бы насчет благородства в отношении врага, применительно к войскам СС, говорить как-то достаточно сложно, скажем так. Потому что примеров совершенно противоположных достаточно много. Вот спрашивает у нас слушатель, назовите самые бесчеловечные операции СС, которые известны на сегодняшний день. Какие подразделения в СССР можно назвать аналогом СС? Ну, это войска НКВД, я думаю.
Да, но тут тоже все с определенными нюансами. По поводу катехизиса, два слова буквально, да. Что документы такого рода, они тоже составлялись с учетом определенного идеологического, психологического воздействия. И не секрет, вот уже было упомянуто о том, что Гиммлер стремился создать некое подобие ордена. Известно, что он ориентировался при создании такой вот орденской структуры на Тевтонский орден. Поэтому все подобные вот пункты по поводу честности, ну, жесткости ко врагу, тоже формально наследовали вот эту рыцарскую этику. Так ли это было на самом деле или нет? Ну, вот продолжаем ответ на вопрос. Что касается конкретных частей, подразделений войск, которые были участниками, соучастниками преступлений, действительно, самые первые, так сказать, акции, ну, такого вот в таком негативном аспекте, где военнослужащие войск СС выступили, это была вот польская кампания, где целых три полка, созданных из числа, набранных из числа как раз-таки, да, мертвой головы, приняли участие в основном в акциях антиеврейского характера. В последующем, с начала войны против Советского Союза, было сформировано специально для этих функций 1-я и 2-я моторизованные бригады СС и кавалерийская бригада СС. Вот она стала впоследствии дивизией кавалерийской, ее вот командиром был Флориан Гейер, имеется в виду, командиром был Фегеляйн. Вот. Эта тематика, действительно, долгое время, она как бы не рассматривалась специалистами. Ну, на данный момент в России, не только за рубежом, но и в России появились такие молодые исследователи. Вот, ну, можно наших слушателей отослать, например, к такому имени, как Иван Ковтун. Это молодой историк, ну, который разрабатывает эту тему, и он на эти вопросы прекрасно отвечает. И в последующем, кстати, если продолжать эту тему, можно назвать вот такое соединение, как бригада Дирлевангера, ставшая потом дивизией, были и ряд других. Но, опять же, тут возникает вопрос о мере своего участия, и, ну, были ли абсолютно все военнослужащие войск СС головорезами и убийцами. Были же целые соединения СС, которые, ну, практически не участвовали в акциях такого плана, либо, если и были замешаны в военных, воинских преступлениях и преступлениях против мирного населения, то, ну, наверное, не в большей даже степени, чем военнослужащие, ну, регулярной армии, вот, вермахта имеется в виду, и там других даже противоборствующих стран, потому что, ну, война, она все-таки есть война, и такие факты негативные, они всегда имеют место.
А вот Рустам Гизатуллин спрашивает у нас, расскажите, пожалуйста, о деятельности Айнзацгрупп. В фильме «Судьба человека», после того, как герой картины вместе с другими военными попал в плен, была показана картина того, как офицер определял тех, кого следует расстрелять – цыгане, евреи, комиссары. Был ли этот офицер членом Айнзацгруппы? Вообще, что такое Айнзацгруппы и какое отношение они имели к СС, если имели?
Айнзацгруппы, безусловно, имели отношение к СС, но вот к войскам СС они не совсем имели отношение. Ну, это каратель, ну, чтобы было проще, это карательные формирования, которые
проводили вот эти вот, линию.
Ну, не идеологическую, тут они проводили самую практическую линию, но руководствуясь, естественно, вот этими идеологическими какими-то установками, вот весь список вот этих вот так называемых, да, врагов Рейха, да, там, он, ну, хотя и варьировался, то есть там вот разные составляющие были, там, например, исчезли большевики на короткий период, когда вот пакт Молотова-Риббентропа был подписан. Ну, всегда там были вот, скажем, евреи. И как раз Айнзацгруппы в основном этим занимались. Но еще раз говорю, что никакого отношения, ну, вернее, непосредственного отношения к войскам СС они не имели, они... Ну, личный состав мог привлекаться, мог набираться из числа войсковых соединений, частей подразделений войск СС, но сами они непосредственно не были военнослужащими, их возглавляли, вернее, действующими военнослужащими войск СС, скажем так. Возглавляли их члены аппарата эсэсовского очень часто, люди с какими-то даже докторскими или профессорскими степенями. Это нужно было, наверное, Гиммлеру для того, чтобы, ну, связать, что ли, какой-то круговой порукой вот своих ближайших подчиненных, которые вот занимали такую, такие высокие посты.
Ну, тут, наверное, надо еще рассказать о мистики и исторической мифологии, которая так привлекала Гиммлера и который всячески вводил это применительно ко всем структурам СС. Замок Вевельсбург. Вот опять же кто-то из слушателей спрашивает относительно рунических символов, почему вот именно эти руны были использованы. Вот, о расовых требованиях применительно к членам войск СС. Вот такие вот вопросы.
Ну, по поводу мистики сразу надо, наверное, сказать, что подавляющее большинство того, что, ну, написано и пишется на тему так называемого оккультного рейха или оккультизма и мистики, ну, да, применительно к войскам СС, это, в общем-то, инсинуации сплошные. Тут можно вспомнить, ну, незабвенный труд Луи Павеля и Жака Бержье «Утро магов», и в основном все, что пишется в последующем и зарубежными, и отечественными авторами, это списано у них. С, ну, небольшими вариациями. Есть ряд работ, которые более объективно на эту тему написаны. Ну, опять же, из отечественных авторов можно назвать фамилию Васильченко. Из зарубежных достаточно неплохо эту тему развил тот же Николас Гудрик Кларк, который также неоднократно издавался в России. Действительно, Генрих Гиммлер испытывал интерес к каким-то таким моментам в плане, значит, ну, какой-то традиционной германской религии, вот культ Вотана, вот эта руническая символика. Это делалось, видимо, с целью того, что, ну, любому замкнутому ордену, а именно он так планировал, корни. Какие-то исторические корни. И тут эсэсовцы, точнее, руководство СС пошли по такому двойному пути. С одной стороны, действительно, они пытались вот развить эту германо-скандинавскую линию, которая вот и нашла отражение в рунах, в названиях каких-то дивизий. С другой стороны, они также ориентировались и на какие-то там христианские вполне орденские образцы, вот тот же Тевтонский орден. Значит, со временем, конечно, это все нивелировалось уже в ходе войны, и тоже вот кольцо СС знаменитое, вот его разработал Карл Мария Виллигут, это достаточно такая личность, которую можно назвать просто проходимцем, а таких людей поначалу Гиммлер действительно привлекал. Но тут вышел интересный момент, что достаточно значительное количество из этих людей просто-напросто оказались не вполне лояльными к самому Гиммлеру, и пытались они проводить какие-то свои игры, и это не ушло от взгляда рейхсфюрера, и пришлось ему с ними расстаться. В частности, тот же Карл Мария Виллигут, ну, был просто отправлен в почетную отставку. А что касается ритуалов вот такого рода, то если они и были, то, опять же, с началом войны это все ушло в прошлое, просто стало не до того. Хотя какие-то аналоги все равно проводились.
Дмитрий, а сколько в общей сложности было дивизии СС на момент нападения на Советский Союз?
На
наших границах, я имею в виду.
На наших границах, значит, было задействовано лейбштандарт Адольф Гитлер. Ну, в принципе, он тогда еще не вполне получил статус дивизии. Ну, фактически можно сказать, назвать лейбштандарт дивизии. Значит,
мертвая голова.
Мертвая голова, названная Райх. И «Викинг», которая была создана в 1940 году. Вот четыре дивизии.
В дальнейшем танковая. Сначала механизированная, если мне не изменяет память, потом танковая.
Да.
То есть на начало войны мощных танковых соединений, вооруженных, естественно, «Тиграми» и «Пантерами», быть не могло. Это все
не могло, конечно.
Не раньше 1943 года.
Да.
То есть в основном это были пехотные части.
Пехотные, либо моторизованные, ну, в той или менее слабые, или более сильно, да.
И на начальном этапе войны ничем особо выдающимся они себя как бы не отметили. Ну, по крайней мере, скажем, до того, как не начали возникать критические ситуации, когда, как вы сказали, находившиеся в оперативном подчинении генералов вермахта, они оказывались как затычка в бочке.
Да.
А в общей сложности сколько было всего сформировано дивизий?
Вообще, к концу войны было сформировано свыше 40 дивизий. Ну, некоторые дивизии так и не были, собственно говоря, полностью сформированы. Уже последние дивизии набирались, ну, вообще из последних там остатков сил, там, такие как Нибелунги, можно вспомнить, но это практически дивизиями не были. Некоторые дивизии расформировывались в годы войны, вот 29-я русская дивизия просуществовала всего лишь 3 месяца, потом ее номер 29-й был передан итальянцам, вот, то есть все это варьировалось, ну, примерно к 40, ну, вернее так, к 35 вот приближалось, если фактически говорить, а ну, по счету было больше 40.
При этом они были, естественно, лучше всех экипированы.
Ну, тоже далеко не всегда, потому что если касаться дивизий, которые были сформированы уже со второго периода войны, то там.
Понятно. Я имею в виду.
А самые первые дивизии классические, что называется, конечно, экипировались очень неплохо.
Тут я хочу еще один момент вспомнить. Это взаимоотношения офицеров и солдат в дивизиях СС, в отличие от вермахта. То есть вне ведения боевых действий и вне учений офицера солдата называли «камарад». То есть,
и обращались друг к другу на «ты», что для вермахта
было совершенно неприемлемо.
С его аристократическими традициями прусскими.
Ну, как бы при всем при том, в вермахте подготовка была тоже очень хорошая,
да.
Но с точки зрения психологии, как бы доверия и близости к своему командиру, наверное, подобная практика тоже имела определенную роль. То есть вот начался бой, он становится там, условно говоря, гером-капитаном. Вне боя, когда они сидят, а надо сказать, что в войсках СС и в вермахте офицеры и солдаты столовались одинаково, то есть как бы офицерских столовых у них не было.
Да.
То есть эсэсовский офицер ел из котелка то же самое, что ел рядовой из его взвода, роты или батальона. Вот, что тоже, в общем, определенное психологическое воздействие, наверное, имело.
Да, вот. Нам задавали вопрос по поводу, можно ли сравнить СС и НКВД, да, и НКВД. В каком плане можно сравнить. Тут действительно можно поразмышлять на эту тему. Ну, ведь войска НКВД в годы войны тоже не были однородным чем-то. Были, например, конвойные войска, оперативные войска, войска по охране железнодорожных сооружений и так далее, очень много было этих формирований.
Да, ну, так же, как пожарные в составе СС.
Да, ну, действительно, вот те же конвойные войска можно вполне сравнить с частями «Мертвая голова», скажем, оперативные части, ну, вот с обычными соединениями войск СС, там же оперативные части, они тоже воевали НКВД, войск НКВД на фронтах,
да,
с противником.
Да. Вот на начальном этапе, учитывая, что Гиммлер был селекционер, курочек, кроликов любил скрещивать, решил скрещивать немцев, чтобы вывести особую породу арийской расы, то есть белокурую бестию, как у нас говорили, супер-пупер, голубоглазый, двухметрового роста, великолепный красавец. Но после того, как началась война на Восточном фронте, идея селекционирования, она как-то отошла на второй план. Вот спрашивают у нас расовые требования: калмыки, турки, мусульмане, казаки. Кто еще? По сути, появилось огромное количество национальных частей.
Общий процент иностранцев в войсках СС приближался к 40, ну, 37, если быть это, более точным.
Это к какому времени? К году к 44-му?
А, да, это уже к концу войны. Опять же, это обуславливалось тем, что вермахт отнюдь не желал делиться с войсками СС личным составом, и Гиммлеру просто не оставалось ничего больше, как вербовать добровольцев для своей армии в зарубежных государствах. И действительно, если первое время набирались, так сказать, представители нордических народов, то есть датчане, голландцы, то чем ближе была середина и конец войны, тем требования вот в этом плане становились менее жесткими. Действительно, было вот мусульманское целое соединение из советских мусульман в составе СС, плюс две дивизии, вернее, не две, а три, это Ханшар, Скандебек и Кама из мусульман, то есть это Албания и Хорватия, две дивизии. Надо сказать, что мусульмане, они не совсем оправдали надежд, может быть, которые Гиммлер на них возлагал. Он думал, что в силу того, что ислам обещает павшему воину неминуемый рай. Да. Но вот эти формирования, они в основном все-таки были задействованы в антипартизанских действиях и были потом расформированы. Что касается других народов, ну, вот казаки упомянуты. Действительно, тут можно вспомнить 15-й казачий кавалерийский корпус, который был включен в СС. Вообще, все иностранные добровольцы, которые до этого и принадлежали и вермахту, Гиммлер рано или поздно он добился того, что они все тоже подчинялись ему. Ну, плюс существовали еще дивизии из советских граждан, такие как 29-я упомянутая русская, 30-я русская,
да,
или она же первая белорусская. Да, 14-я Галичина, вот, разгромленная под Бородами, и ряд других.
Да, печально известный Каминский, про которого нас спрашивали.
Вот Каминский как раз и командовал 29-й дивизией, вот, которая подавляла Варшавское восстание в 44-м году.
Да, вот у нас слушатель Сердюк Владимир спрашивает: скажите, откуда у восточных частей СС такая ненависть по отношению к славянам? Даже больше, чем у немецких, вот применительно к дивизии Каминского.
Имеются в виду поляки, да?
Ну да.
Да, тут действительно дивизия 29-я и дивизия Дерливангера, также упомянутые, тоже там было много русских, украинских и белорусских добровольцев. Они, ну, с негативной точки зрения, отличились в Варшаве. Видимо, это обуславилось тем, что им было уже вообще нечего терять, и переходить на сторону восставших, никто бы их не принял, и в любом случае, ну, их финал был бы печальным, поэтому им оставалось только уже идти до конца. Да.
У нас есть еще несколько минут. Угу. Есть телефонные звонки? Возьмите наушники. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Сам Андрей из Москвы.
Здравствуйте.
А вы не хотели провести аналогию между серыми штурмовиками Рэма и нашими?
Спасибо. Вы поняли?
Не вполне понятно, да. Что подразумевалось под серыми штурмовиками Рэма.
И нашими.
И что значит «да, наши»?
Да. Есть еще звонки? Слушаем. Алло. 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 Алло, видимо, вы близко к приемнику.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер. Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир. Давно вас не слышали. Что вы хотели спросить?
Я постоянно вас слушаю.
Да.
И иногда не дозваниваюсь.
Угу. Что вы хотели спросить?
Я хотел бы уточнить вот такой вопрос. Это ведь правда, что Нюрнбергский трибунал войска СС объявил преступными?
Да, совершенно верно.
Абсолютно точно. То есть и не просто организация СС, а все войска.
А он как раз все войска. Все СС.
Вермахт не был объявлен преступной организацией, потому что это была диспарсия.
А в том числе и войска СС. Ну, тут действительно может быть вот эта формула о том, что абсолютно все члены там и военнослужащие являлись военными преступниками, она может быть и нуждается в корректировке, потому что, ну, те же пожарные, да, которые тоже подчинялись Гиммлеру, и, ну, формально они все входили в СС.
Ну, да.
Ну, то есть так.
Да, есть еще звонки. Слушаем вас.
Здравствуйте,
Здравствуйте, Владислав.
Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Ну вот вы коснулись РСХ. Скажите, пожалуйста, а вот почему вообще был разжален Рудольф Дильс, это вот шестое управление, Шелленберг, и отправили на Восточный фронт? И скажите, пожалуйста, а вот почему все-таки Мюллер был все-таки принят в партию только в 1939 году? Хотя гестапо, он уже, по мне, несколько лет уже управлял.
Спасибо.
Что касается Мюллера, то действительно он был принят в партию очень поздно. Видимо, это обуславливалось тем, что в годы Веймарской Германии он
был на стороне Веймарской.
На стороне Веймарской Германии и подавлял тех же нацистов, точно так же, как и коммунистов, скажем. И, видимо, это ему не смогли с одной стороны простить, а с другой стороны, ну, как все-таки, значит, чиновник, прусский чиновник, который был профессионалом, его не стали увольнять и репрессировать. Это что касается Мюллера. Что касается разжалован, насколько я помню, был в РСХ Йост. По поводу... Какая там фамилия звучала? Ну, по-моему, это касалось Йоста. Его действительно отправили на Восточный фронт, едва ли не рядовым. Ну, такие ситуации действительно имели место, потому что даже в недрах такой мощной структуры, как СС, всегда находились какие-то вольнодумцы.
Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, после покушения в 44-м году Штауфенберга, отправленных на Восточный фронт деятелей было достаточно много.
Да.
Поскольку они недостаточно хорошо выполнили свои служебные обязанности. Вот. Есть еще звонки? Слушаем вас. Алло. Алло. Да.
Это опять Владимир из Твери.
Да-да.
Я не задал последний вопрос.
Да-да, слушаем вас.
Вот конкретно в продолжение.
Угу.
О том, что если СС объявлена преступной организацией, то каким образом те шествия в Прибалтике, легионов СС, не подвергаются вообще никакому...
Никакой оценки вы имеете?
Да, безусловно, никакой оценки не подвергаются. Это преступная организация, и люди гордятся своей принадлежностью к региону СС.
Спасибо. Хороший вопрос и очень в тему. Что скажете, Дмитрий?
Да, по поводу
вот
Прибалтики.
Вот еще Иван из Москвы спрашивает, чем прославились прибалтийские части СС?
Ну, не знаю, чем они уже прославились, можно ли говорить там о славе, но они тоже принимали участие, в основном это были какие-то антипартизанские действия. Что касается вот этой темы с Прибалтикой, она действительно сейчас настолько ангажирована, что, может быть, не хотелось лишний раз будоражить аудиторию. Единственное, можно задать риторический вопрос, можно ли идти против одного тоталитарного государства, пользуясь поддержкой второго. Это вопрос нужно задать властям Прибалтики.
Спасибо, Дмитрий. На этом мы заканчиваем нашу часть программы. А сейчас, как всегда, эпизод Елены Сьяновой. Мы прощаемся с вами на неделю.
В 1920 году путчисты во главе с Капом Эрхардом и Людендорфом сумели занять Берлин, выгнать оттуда действующего президента, образовать свое правительство и продержаться неделю. В 1923 году нацисты во главе с Гитлером смогли только пошуметь в течение суток и быстро были распиханы по тюрьмам, госпиталям и моргам. И все же первый путч провалился – потому что против него на едином вздохе поднялся народ, рабочие, увидевшие в каповцах смертельных врагов. А вот в нацистах немецкие рабочие врагов не разглядели. Бросив лозунг «Социализм без гражданской войны», Гитлер многих сумел обмануть. Поразительно точное объяснение этому дал Эрнст Тельман, который еще в январе 1924 года писал: «У Германии появился смертельный враг, его имя – национал-социализм. Он одет в рабочую робу и говорит корявым языком улиц. Он прост, сердечен, в меру сентиментален, в меру суров. Он романтичен и прагматичен. Он истинный немец. Только что перед всем миром, продолжает Тельман, была разыграна трагедия русской гражданской войны. Но господин Гитлер обещает бескровный социализм, немецкий бескровный социализм. А такой штуки у нас еще не пробовали. Скажу вам так, товарищи, если такой социализм возможен, то лишь в будущем. А пока я скажу вам, что произойдет. Социализм господина Гитлера не будет бескровным. И немецкая кровь прольется на фронтах новой мировой бойни. Суд над путчистами начался в феврале 1924 года. Судьи настолько симпатизировали обвиняемым, с таким вниманием выслушивали длиннющие монологи Гитлера, так откровенно хихикали над его ироническими замечаниями по ходу разбирательства и вынесли такие мягонькие приговоры, что подытожу весь этот фарс словами журналиста из «Таймс». Этот суд во всяком случае доказал, что заговор против германского государства не считается в Баварии серьезным преступлением. 1 апреля был вынесен приговор. Людендорф оправдать, Рему 15 месяцев и отпустить под залог. Гитлеру еще троим по 5 лет. Но сразу намекнули, меньше чем через год выпустят. Гесс, который вернулся из Австрии и сдался властям, получил 1.5 года. Суд выполнил его просьбу отправить в крепость Ландсберг, где уже отбывал срок Гитлер. И удивительное дело, ни один из тех министров, над которыми он от души поиздевался, угрожая повешением на деревьях, не дал против него ни одного показания. Крепость Ландсберг представляла собой несколько больших старинных зданий, окруженных садом. Как Гитлер с компанией в ней устроились? Послушаем Гесса. «Итак, я здесь устроился вполне счастливо», — пишет он матери 16 мая. «Отдельные комнаты с хорошей мебелью, отдельные ванные комнаты с современным оборудованием. Отношение персонала почтительное. Гулять, купаться в озере, сколько душе угодно. Любые книги, любые посетители, прекрасное вино. Плюс к этому время для учебы и милый вид из окна». Но счастье Гесса было, конечно, не в этом, а в том, что, как он пишет дальше, «я могу каждый день проводить с этим замечательным парнем Адольфом Гитлером». Кстати сказать, эти строчки почему-то постоянно вводят некоторых исследователей в искушение приписать Гитлеру и Гессу гомосексуальные отношения. Немецких историков с этой версией просто не своротить. Может быть, они все никак не доберутся до тюремных архивов, где в одной из книг записи посетителей сказано о нескольких визитах к Гессу его невесты, студентки Мюнхенского университета Эльзы Прёль, один из которых длился 2 суток. Почему так долго? А по медицинским показаниям, то есть в связи с психической угнетенностью заключенного Рудольфа Гесса. Чтобы уж совсем прояснить дело, скажу, что результатом этих визитов стала беременность Эльзы. От ребенка она избавилась, и оба были за это наказаны и смогли родить сына только в 1937 году. Гесса часто навещал и Карл Хаусхофер. Гесс буквально насиловал своего учителя разговорами об Адольфе. Но Хаусхофер никак не расставался со своим скепсисом по поводу Бонапарта из пивной. И однажды сказал Гессу и Грегору Штрассеру такую фразу: «Ваш друг никогда не произведет впечатление на маломальски образованных людей, пока не возьмется за перо». Идея усадить Адольфа за письменный стол особенно понравилась Штрассеру, которого Гитлер донимал бесконечными речами. Штрассер предложил ему написать мемуары и даже придумал для них название «4,5 года борьбы против лжи, глупости и трусости». Из комнаты Гитлера вынесли два кресла и поставили вместо них письменный стол. Гитлер усадил за него Эмиля Морриса, а сам продолжал произносить монологи, которые теперь Моррис записывал. Некоторые записи Гесс трепетом показал Хаусхоферу. А тот неожиданно отнесся доброжелательно, даже сам переписал несколько абзацев, чтобы продемонстрировать образец нужного стиля. Гесс взялся редактировать. В общем, дело пошло.
Победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.